Глава 22. 11 июня 1971 года. Город Святославль. Дом Домрацких Ивлевых. Проснулся сам, еще семи не было. Чего вскочил, сам не понял. Наверное, выспался вчера в поезде. Спустился вниз. Бабушка с Никифоровной уже встали. Хлопотали на кухне. Хорошо все-таки, что они вместе жить будут, подумал, понаблюдав, как они вместе готовят завтрак, переговариваясь, о чем-то пересмеиваясь. Давние подруги. Прекрасно ладят между собой, им хорошо будет вместе жить. Не было бы переезда, так и сидели бы в одиночестве по разным домам, только в гости заходя иногда друг к другу. И то нечасто. Неудобно ведь тревожить. А так и не скучно обеим. И помочь есть кому, если что, и мне не так за них тревожно. Доброе утро. Поздоровался я с ними.
Доброе.
«Хорошо, что ты приехал», — воскликнула бабушка.
«Принеси воды, пожалуйста, а то мы замучились сами воду таскать».
«Конечно». Притащил им два полных ведра воды, еще немного пообщался и побежал на зарядку. На школьном стадионе меня встретили дружными возгласами. Марат, Славка, Мишка и еще несколько ребят дисциплинированно занимались все время, пока меня не было. «Этак они меня обгонят, пока я в разъездах буду». Надо себе секцию в Москве присмотреть обязательно. Наверняка в МГУ есть варианты. В этой жизни я в 90-е планирую войти не гол, как сокол, когда ты никому не нужен, а с определенными активами и с друзьями, которых тоже надо защищать. Так что нужна секция единоборств. Уж что удастся найти, хоть дзюдо, хоть самбо, и бросать ее будет никак нельзя. Тем более, что часть тех, кто со мной эти годы будут спортом заниматься, в 90-х станут важными людьми. Тоже подстраховка своеобразная. Первым делом спросил у Славки, как дела на заводе. С его слов, все хорошо, ему нравится. В бухгалтерии он потихоньку осваивается, вот только с Сатчаном не все получается. Тот какой-то стал дерганый в последнее время. Так, а мне надо будет завтра зайти к Сатчану отметиться. Поблагодарить за поддержку при поступлении в МГУ. Свою часть нашей договоренности он выполнил. Уточнить детали по нашей халтуре с бетонными работами. Договорились со Славкой, что подойду завтра утром часам к 10. Он мне пропуск на завод заранее закажет, чтобы мне не ждать. Поговорили про Эму, про Славкино поступление, потом с Мишкой все новости обсудили. Марат рассказал в перерывах между упражнениями, что Гулия вчера всех на уши поставила своим внезапным возвращением. Сюрприз удался. Гулия с матерью в итоге всю ночь не спали. Дочка маме про Москву рассказывала. Много было слез материнских и причитаний, как я и ожидал. Отец их только утром разогнал по кроватям. Марат сказал, что он сам к новостям об отъезде дочери отнесся вроде бы нормально. После зарядки вернулся домой. Обливался и заодно помогал Инне с водными процедурами для малой. Видно было, что Аришка уже привыкла к ним. С восторгом резвится и радостно носится мокрая по двору. А сестра бегает за ней, хлопает в ладоши и приговаривает: «Догоню, догоню». Своего рода тренировка. Да и вода для обливания малышки уже заметно холоднее, чем была в начале. Процесс идет. Аришка уже устойчиво держится на ногах. Немного ее заносит на поворотах, а в целом она заметно набрала ловкости в движениях. Скоро начнет давать копоти. Уже сейчас Инна жалуется, что все прятать надо и на верхние полки складывать. «Это она еще пока не научилась табуреточкой пользоваться», — подколол сестру. «Хочешь, покажу ей?» «Не вздумай», — замахала руками Инна. «Я тогда с ней совсем с ног собьюсь». За завтраком перекинулись с сестрой парой слов про ее работу. Про службу Петра. Ничего нового. Можно было бы сказать, что отсутствие новостей само по себе хорошая новость. Значит, все у него нормально, но язык не поворачивался. Назначение-то у него было временное, а он что-то прочно под Ижевском застрял. Одичает там. Забудет про свою молодую жену. Поговорили про Эмму. Тоже пока никаких изменений. И тут уже однозначно новость эта нехорошая, грустно подумал я. Собирали консилиум недавно, рассказывала сестра про Эмму. Так ни к чему и не пришли. Состояние стабильное. Все показатели держатся в рамках нормы для ее диагноза. Что делать, непонятно. Текущий уход проверили, подкорректировали процедуры и все. Только ждать. Это состояние организма слишком плохо изучено, полно загадок для медицины. Почему одни люди приходят в себя, а другие никогда?
«Будем ждать», — я вздохнул.
«Должна выкарабкаться. Организм молодой, сильный». Сестра только кивнула. Ничего говорить не стала. «Да, она врач. Видит на работе каждый день, что не все и не всегда складывается, как нам того хотелось бы. Но я-то не врач. Мое дело верить в лучшее во что бы то ни стало». Поговорив еще с сестрой, отправился с визитами вежливости по Святославлю. Надо сразу ко всем сходить, чтобы не забыть потом. Первым делом направился к Алероевым. Очень мне хотелось сделать им сюрприз. Открыла мне мама в халате и бегудях. Долго смотрела на меня, как на привидение, постепенно расширяющимися глазами.
«Паша!» — наконец опомнилась она. «Когда ты вернулся?» «Проходи!» «Ахмат! Паша приехал!»
Тут же появился отчим. Удивленно ойкнул и радостно протянул мне руку.
«По глазам вижу, с победой приехал», — заявил он.
«Да, поступил в МГУ», — подтвердил я.
«Паша!»
— мама повисла у меня на шее и немного поплакала от радости. «Как же приятно, когда за тебя от чистого сердца кто-то радуется».
«Ничего себе! Молодец! Ну, проходи, рассказывай!»
— поманил меня Ахмат в кухню, когда мама отцепилась от меня и начала хлопотать у стола. Вкратце рассказал им об экзаменах, о наших приключениях, где были, что видели. Рассказал, что отец занимался нами от и до, полностью взял на себя поступление Дианы и перевод Галии. Будет договариваться в студенческой общаге на предмет индивидуальных условий проживания для девчонок. Не стал скрывать, что познакомился с новой семьей отца. Подумал, что мама счастлива в браке с Ахмадом. И ей не будет обидно слышать, что батя удачно женат и растит с молодой женой двух смышленых пацанов. Так и вышло. Мама с улыбкой выслушала меня. А когда услышала, что батя не сразу признался молодой жене, что имеет еще детей, рассмеялась.
«Как это похоже на Тараса», — задумчиво сказала она. «Наводить тень на плетень на ровном месте».
Рассказывая, я поглядывал краем глаза на Ахмада. Мало ли, будет ревновать. Тогда планировал быстро перевести разговор на другую тему. Нет, он нормально отнесся по-мужски про повествование, где фигурировал прежний муж его жены. Меня напоили чаем с домашним хворостом. От завтрака я отказался. Поговорили с Ахмадом о делах на заводе, о возможных перспективах там для него. Спросил, нет ли у него в планах перебраться к Москве поближе. Насчет работы Ахмат уверен не был, а насчет дома сказал, что только-только построил дом своей мечты, и продавать его сейчас ему совсем не хочется.
«Дай хоть пожить немного», — шутку сказал он. «Только воду завел, дай хоть порадоваться».
Ну да, с точки зрения обустройства Ахмат, конечно, молодец. Очень мало сейчас в СССР таких частных домов, как у него, со всеми удобствами. Хозяйственный он, повезло маме.
«А что такое?»
— обеспокоенно спросила мама, услышав последние слова мужа.
«Да тут Башка за собой в Москву нас с тобой тащит», — ответил ей Ахмат. «Вот же он, парень у тебя компанейский. Сам в Москву перебрался и других агитирует».
«Зачем?» — ошарашенно спросила мама. «А как же Инна? Опять одна останется?»
«Я на перспективу спросил», — стал успокаивать я ее. «На перспективу».
«Пусть Инна сначала отучится», — заявила мама. «А там видно будет. Неизвестно еще, куда их с Петром отправят после Ижевска».
«Это значит, что, в принципе, поближе к Москве перебраться она не против? Хороший знак. Глядишь, все там соберемся. Меня все же, в особенности после того, как снова побывал там, домой в Москву тянуло. Пусть она и не такая, как в 2023-м, но это все же мой дом». Да и воспоминания юности стали оживать потихоньку, пока ездил по столице. Так что, думаю, пару лет пройдет, и я вообще забуду, какой она будет в будущем. Опять же, мне дико понравилась Москва без пробок и забитых машинами дорог и тротуаров. Одно это дорогого стоит. Посидев еще немного у Алероевых, попрощался и пошел домой к Юльке ее новости узнать. Правда, выяснилось, что она уже уехала с Игнатом в набережные Челны. Мы разминулись буквально чуть-чуть, в пятницу их провожали. Мать ее даже всплакнула, узнав, зачем я пришел. «Как она там одна?» — запричитала она. Вот же быстро она риторику сменила. Еще недавно поносила дочь на всех углах, позором семьи называла. Хорошо хоть опомнилась.
Юльке поддержка матери очень нужна будет. Дед Терентий тоже чувствовалось переживал, но держался.
— Хватит, Настасья, не голоси! — только и сказал он. — Не все же ей под мамкиной юбкой сидеть. Тебе еще есть чем заняться. Вон, пацана надо поднимать.
Кивнул он в сторону мальчишки лет 12, вышедшего из комнаты и скромно севшего рядом за столом. — Привет, Витек! — протянул я руку Юлькиному младшему брату. — Как дела?
— Нормально, — ответил парнишка.
— А я в МГУ поступил, — сообщил я.
— Да ты что? — искренне удивилась Настасья.
— Молодец! — восхитился дед Терентий. — Уважаю!
Я бы оставил какой-нибудь адрес для Юльки, но понятия не имею, где буду жить. Я вам напишу для нее, когда устроюсь, хорошо? А вы ей перешлете.
— Пиши, конечно, — согласился Терентий.
— Да я, может, к ним поеду скоро, — вдруг сказала Настасья. — Посмотрю, как устроились.
— Куда ты собралась? — удивился дед. — Внучка только позавчера уехала. Когда она тебе устроиться успела?
— Ну, как напишет, что устроились, так и поеду, — упрямо ответила Настасья.
— Да, это не 21 век. Прислали видео с обзором, смотри-рассматривай. — Лучше один раз увидеть, чем 100 раз услышать. Поддержал я Настасью. Им приятно будет, конечно. Витек и дед хмыкнули о чем-то только им понятном и улыбнулись. Я так понял, что мамаша дала Юльке прикурить перед отъездом. Небось, заполошно металась, пытаясь ее собрать в дорогу. Настасья дала малому подзатыльник. Дела семейные. Попрощался и попросил передавать от меня при случае Юльке привет и наилучшие пожелания. Следующий визит нанес деду Аристарху. Встретил он меня радостно, словно близкого родственника увидел, и искренне порадовался моим успехом. Удивился, что я не остался в Москве, а вернулся в Святославль. Дед предположил, что я буду догуливать оставшееся до начала учебы время. И обрадовался, услышав, что план у меня вполне себе пролетарский — не проматывать деньги, а их зарабатывать, сколотив стройотряд.
«Вот это правильно, Пашка, вот это по-нашему». — говорил он, поглаживая усы. — Помню, я как-то в 1915-м еще тоже мальчонкой был. Чуть тебя помладше. Так в артель одну устроился на лето. Мужиков не хватало, война же вовсю шла. Так что платили очень хорошо. Старшой у нас печки клал, а мы с другом у него на подхвате были. Глину замесить, фундамент залить по его указке, кирпичи принести, да прям под руку мастеру положить. Платил он нам щедро, по 10% от того, что сам получал, хоть мы ничего в его ремесле не смыслили. Ну, поначалу не смыслили. Потом уже поднабрались, наглядевшись, да и сам учить стал. Так что вот эта вот печка в нашем доме — моих рук дело.
Дед гордо показал на печку, я уважительно присвистнул. Знаю, что такое печку сложить. По рассказам друзей, в том числе, которым якобы мастер печку клал, а потом все плохо с тягой было, или печь через пару лет разваливалась. Дед пригласил меня в дом. Посидели с ним, обсудили новости. Вероника осталась за старшую на базе.
— Лыщ этот, начальник ее в отпуск уехал, — рассказывал Аристарх. — Ничего, совсем проработал и в отпуск. Барские замашки у этого чистюли. Зато внучка рада. Говорит, спокойно на базе стало, тихо.
Он же не Святославский, подтвердил я. Его прислали откуда-то. Может, проштрафился, может, запись в трудовой книжке нужна. Но он здесь ненадолго, это 100%. Пусть Вероника опыта набирается. Глядишь, хлыщ этот куда-нибудь переведется, через пару лет место освободит. Вероника завбазой станет.
— А что, она девка строгая, — согласился Аристарх. — У нее не забалуешь.
«Молодая только очень. Лет так через 5 уже можно было бы, — сказал я, подумав о соблазнах, которые подстерегают человека на такой должности. И о том, что если поддастся соблазнам, то надо еще уметь так действовать, чтобы не присесть потом лет на 10 с конфискацией. А то я фактически ее пристроил на эту базу. Если взорвется и посадит, буду чувствовать свою вину. Мы еще немного посидели, и я пошел домой». Надо посмотреть, сколько вещей у нас набирается. Прикинуть, какую машину на заводе заказать для переезда. Ахмат, думаю, не откажется с нами съездить на своей копейке.
Не в кабине же грузовика я бабушку и Никифоровну к новому месту жительства повезу. Главное, чтобы дом наш наконец купили. Хочется уже определенности в этом вопросе. Не люблю на чемоданах долго сидеть. Остаток дня прошел в тесном семейном кругу. К нам пришли Алероевы и, уходя, забрали к себе Аришку. Завтра малышке в садик идти. А я проводил Инну на автостанцию. Ей надо было возвращаться в Брянск. На следующее утро после зарядки возвращались вместе со Славкой домой. «Не помню. Спрашивал тебя, куда ты решил поступать?» — спросил я друга. «Сработался в бухгалтерии. Не думал про бухучет?»
«Да нет. У меня получается вроде, конечно, но не очень нравится. Я с Мишкой хотел в машиностроительное поступать», — неуверенно ответил друг.
«Может, там есть экономический факультет? Узнай на всякий случай», — предложил я ему. Славка неопределенно пожал плечами. «Ладно, пусть сам думает». К 10 был уже на заводе. В проходной на меня заказан был пропуск. Пошел первым делом в бухгалтерию. Меня встретили как дорогого гостя. Сразу за чай с печеньем усадили. Я тут же коробку вдохновения, привезенную из Москвы, достал и поставил на стол. Ирина Викторовна и Изольда побросали дела и заставили меня подробно отчитаться о поездке, о поступлении, о встрече с отцом. Любопытные тетушки даже о второй семье отца меня расспросили. Еще бы, такая тема горячая. На заводе событий не слишком много, обо всех уже переговорили по 20 раз. А тут новый материал, да еще из первых рук, да еще на фоне рассказов про столицу. В общем, отчитываться пришлось по полной программе. Даже про поход в театр и про показ мод, на который Диана с Галией попали, рассказал, не говоря уже про достопримечательности. Любопытство к новостям из столицы было неподдельным. Слушательницы разве что не ахали. Порадовались за меня, поздравили с поступлением. Мне показалось, искренне сожалели, что, скорее всего, я в Святославле уже не вернусь. Откуда-то узнали, что мы дом продаем. Пообещал им каждый раз, как буду к матери и Ахмаду приезжать, в обязательном порядке заходить к ним персонально на завод. Спросил, пока Славка бегал за водой для чая, как он справляется. Бывшие коллеги уверили меня, что он очень старательный и исполнительный молодой человек, а с его склонностью к математике из него получится хороший бухгалтер. Порадовался за друга. Тем более заметил, что держится он в коллективе свободно, уверенно, даже улыбается иногда. Даже немного жаль, что не хочет здесь оставаться. На первое время для него это было бы отличное место работы. Посидев еще немного в бухгалтерии, отправился в комитет комсомола навестить Сатчана. Комсорг приветствовал меня как родного. Его искренняя радость удивила и несколько ошарашила меня. С чего это он так по мне соскучился? Как человек опытный заподозрил, что для этого могут быть какие-то причины. Но ничего, в разговоре выясню. После первых приветствий он первым делом спросил меня, как все прошло. Показал ему большой палец вверх, на что Сатчан удовлетворенно кивнул головой. «Как Славка? Справляется с обязанностями твоего помощника?» Между тем поинтересовался я.
«Да как тебе сказать?» — ответил комсорг. «Что ему говоришь, он все делает. Ну, каждый шаг объяснять надо, разжевывать, контролировать постоянно, переспрашивает все по 10 раз. Это, конечно, не Галия. Жду не дождусь, когда у нее отпуск закончится».
Еще бы. Привык товарищ Сатчан все дела исполнительному заместителю перекидывать. Ох, и не обрадуется он сюрпризу, который мы ему с Галией подготовили. Увольнение ее и поступление в Москву сильно его обескуражит. Надеюсь, ему недолго в Святославле сидеть осталось, а то как бы зла не затаил. Но сам ему не буду говорить про грядущий сюрприз. Мало ли, Галия обидится, что за нее такие важные вещи сообщаю. Надо ее спросить. Захочет, чтобы я сам сказал, не поленюсь, еще раз Сатчана навещу и обсужу с ним по-мужски.
«Тут еще для тебя работа накопилась по линии общества знания», — между тем продолжал рассказывать Сатчан. «Одну лекцию в горкоме я провел сам вместо тебя, но остальные уже будешь ты читать. Тем более, что там есть предприятия, где ты уже раз был, и они именно тебя требуют».
И тут же вручил мне листик со списком предприятий и временем, когда надо читать лекции. Первая была уже послезавтра, и я сразу понял, почему Сатчан мне так обрадовался. Не приехал бы я, ему бы пришлось туда идти лекцию читать. А ему 10 рублей, что копейка. Он вообще в деньгах не стеснен, насколько я понимаю. Так что никакого интереса лекции читать нет. Интересно, как он выкручивался, пока меня не нашел в лекторы? И тут я вспомнил про каких-то доцентов-пенсионеров, что были до меня, которые заказчиков, я так понял, совсем не устраивали. Неужто теперь именно меня требуют, а от них отказались? Моя самооценка на таких новостях тут же повысилась. Приятно быть востребованным. Потом обсудили стройотряд. Как и оговаривали раньше, в общих словах, Сатчан нашел для нашего отряда подряд на заливку полов в одном из цехов нашего хлебзавода. Фронт работы определен, оборудование уже демонтировано и вынесено, площадь цеха большая, сроки короткие, платят и за сложность, и за скорость, так что можно приступать. Порадовался. Это просто отличный вариант для нас. Срочная работа — это реальная возможность заработать действительно серьезные деньги. Главное, чтобы нам сил хватило. Попросил Сатчана сделать мне временный пропуск до конца сентября. Мало ли что понадобится.